Суббота, 31 декабря, YouTube-канал «Дилетант», у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. Это предновогодний выпуск программы «Книжное казино истории», и сегодня мы поговорим о смехе. У смеха множество свойств, Кто-то говорит, что он продлевает жизнь, кто-то утверждает, что он стирает границы между людьми. И самое главное, вот с политической точки зрения, что смех – это главное оружие против тирании. Но что если смех оказывается в заложниках тирана и становится его инструментом в политической борьбе? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, профессором Венецианского университета, историком сталинской культуры Евгением Добренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, поводом для нашей встречи стала книга «Госсмех. Сталинизм и комическое», которую вы написали в соавторстве с Натальей Джонсон-Скрадоль. Вообще, о свойствах смеха. Что нам может рассказать об обществе то, над чем оно смеется?
Ну, вы знаете, смех может рассказать об обществе все, потому что это такой феномен, к которому не случайно обращались в истории, если мы посмотрим историю изучения смеха, к нему обращались практически все мыслители, философы, и смех – это один из ключевых вообще таких, в разных качествах его можно рассматривать, но для нас индикаторов культуры. Вот. Но вот, возвращаясь к вашему вступлению, я хотел бы сказать, что из этого, может быть, начать, что смех — это вообще, когда мы говорим о смехе, мы обобщаем, мы включаем сюда огромное количество вещей, очень разных вещей на самом деле. Вот. И смех как обобщенное понятие, он вообще практически не существует, потому что мы очень часто его противопоставляем, ну и вообще такое классическое противопоставление или как бы негативное определение смеха, это его противопоставление страху. Как вы, конечно, догадались, и любой человек, по крайней мере, моего поколения, догадался, откуда пришло название этой книги, конечно, это переделанный госстрах. Госстрах — это было в Советском Союзе государственное страхование, я не знаю, наверное, в России уже этого уже...
У нас была замечательная компания «Росгосстрах», долгое время, которая была даже титульным спонсором чемпионата России по футболу.
Вот смотрите, да, прекрасно, «Росгосстрах», да. Только это не страхование, да, а страх, государственный страх. А это вот государственный смех. То есть это смех, условно говоря, это смех, который использован государством, используется государством. И это смех, который апроприируется государством для, естественно, своих целей. И когда вот вы говорите, что да, смех может быть, является, и может, он может являться, и является очень часто, частью борьбы с тиранией. Ну да, конечно, мы сразу вспомним с вами о там, не знаю, сатире 19 века, там будем вспоминать о там, использовании там, не знаю, карикатуры там, я не знаю, во французской революции или в русской революции там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это все использование смеха для борьбы с режимом. Ну и, конечно, все сразу будут вспоминать знаменитую книгу Бахтина о Рабле, да, смех — это основа, как бы, такой, условно говоря, протестной культуры, то есть, как бы, то, что сегодня называют иногда, как бы, антиповедением или такой анти-эстеблишмент, да, который как бы подрывает серьезность официальных постулатов, будь то церковные постулаты или политические постулаты, или там, я не знаю, какая-то официозная идеология, все это подрывает СМИ. Но СМИ, конечно, в то же время может выполнять прямо противоположную функцию. И мы видим, например, скажем, использование той же карикатуры на протяжении всей советской истории, там, условно говоря, каких-нибудь Кукрыниксов или Бориса Ефимова, рисовавшего карикатуры в газете «Правда» чуть ли не каждый день, участвовавший во всех кампаниях, да, там, в «Большом терроре», в «Холодной войне». И мы видим использование смеха в непрестанном троллинге, который заполнял, скажем, там, я не знаю, возьмите то в советское время, возьмите тот же журнал «Крокодил», да, который сатирически там изображал то, что требовалось, то, что власть хотела, условно говоря, высмеять, да, будь то, я не знаю, там, агрессивный блок НАТО или там стиляга, живущий в соседней квартире, да, вот. Ну и вплоть до сегодняшнего дня, знаете, скажем, образцы, условно говоря, там, я не знаю, конечно, Кукрыниксов сегодня нет, сегодня другое как бы медиальное пространство, в котором...
Сегодня карикатуру, наверное, заменили мемы, так называемые, которые есть в интернете.
Карикатуру заменили мемы, да, какие-нибудь фельетоны издевательские в «Правде» и «Известиях» какого-нибудь, я не знаю, там, Давида Заславского или там, я не знаю, Юрия Жукова заменили там, скажем, выступление, условно говоря, там, Марии Захаровой, да, с ее, значит, сарказмами, вот, льющими через край. Это практически все, это ведь одно и то же. Это все тот же смех. Высмеивание, вот, такое издевательство. То, что сегодня называется троллингом, да. Просто новое слово для обозначения того, чем занималась, скажем, советская сатира на протяжении 70 лет. Поэтому... Здесь как бы это традиция, это использование смеха властью для продвижения своей повестки.
Ну, это было всегда, да, тут даже и далеко ходить не надо, и разные примеры есть, в том числе и в 19 веке, в советской России, но давайте вот именно... Обратимся к периоду сталинизма, о котором вы говорите в вашей книге. Когда юмор оказался именно под полным контролем, когда он стал госсмехом? Вот. Потому что для меня трудно представимо, как могли появиться Ильф и Петров, Сощенко под таким вот тотальным контролем, который все-таки в какой-то момент произошел.
Ну вот смотрите, вот вы в принципе все это и обозначили. Вот смотрите, классический вот тот смех, условно говоря, смешной смех, тот смех, которому мы как бы апеллируем, да, говоря о вот этом вот как бы таком смехе, содержащем потенциал критики, условно говоря, там, скажем, грубо говоря, критики режима, да, он, конечно, существовал как раз в 20-е годы. Вот вы упомянули, можете добавить туда, то есть, скажем, тот, который, ну, условно говоря, входил в рамки разрешенного, да, скажем, там Ильф и Петров, или там Зощенко, там, скажем, Бабель, в разные, да, разные какие-то проявления. Это было, скажем, где-то на границе, скажем, там Эрдман, а уже за пределами, скажем, Булгаков. Да. И вот это все как бы существовало в 20-е годы, весь этот диапазон, там еще можно называть десятки имен, да, это все, конечно, существовало и было в советской культуре. Вот когда оно все исчезло, а оно исчезло все к концу 20-х, в начале 30-х, то есть это не происходит, понимаете, на другой день. Да? Это процесс. Он занимает какое-то время, довольно непродолжительное, но, в общем, через какое-то время вдруг этого не стало. Да? И, то есть вот не стало этого всего. Да? То есть оно, конечно, никуда не делось. Зощенко был жив, слава богу. Булгаков прожил еще, значит, все 30-е годы. Да? То есть они просто исчезли из публичного поля. Да? Это все просто либо писатель перестраивался под то, что можно, да, вот конкретный случай, скажем, с Зощенко или с Ильфом и Петровым, или же писатель просто замолкал и писал в стол, да, как Булгаков, как Платон. Вот. Вот такие вот, значит, варианты. Но смех между тем заполнял все публичное поле. Помните, да, мы будем петь и смеяться, как дети. И советская культура производит смех в огромных, в индустриальных масштабах. Намного больше, чем в 20-е годы. Вот. В этой связи, ну, я не буду брать примеры из литературы, они просто менее известны, да. И их очень много в книге, я как раз там есть, и речь идет и о прозаических текстах, и о сатирической поэзии, и о пьесах, огромное количество, театр весь сатирический, советский, конечно, там на это работает. Но вот более известная, как бы, ну, широкой публике, наверное, вашим зрителям, слушателям, кино. Как раз вот в 34-м году, первая половина 30-х, ну, середина 30-х годов, условно говоря, вот появляются в начале, значит, первая советская комедия, да, «Веселые ребята», вот, после чего идет просто каскадом, идут комедии Александрова, значит, «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», параллельно с этим идут колхозные комедии Пырьева, да, «Трактористы», «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», одна за другой. Вот. И там мы видим как раз вот госсмех во всей своей полноте. Да? И первая советская кинокомедия как раз вот ее лейтмотивом и было, да, мы будем петь и смеяться, как дети. Смеяться. И все это было, конечно, как вы помните, под лозунгом Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее». Да? Как раз вот это веселье, вот эта вот светлая сторона сталинизма, условно говоря, вот эта парадная сторона, да, эти спортивные парады, эти улыбающиеся лица, эти смеющиеся, значит, там, женщины и дети и так далее, и так далее. Вот весь этот, как бы, условно говоря, задник, да, вот этой сцены, он как раз и является тем, что отпечаталось в сознании очень многих людей. Поэтому сегодня, когда там люди говорят, я не знаю, там, не знаю, что, в «Большом терроре», там, о таких вот материях, да, они вспоминают, конечно, вот этот фон, на котором это все развивалось. Но вы понимаете, что как бы это был фон, в реальности реальность была, в общем, совершенно другой. Как бы, в общем, картинка была одна, реальность была другой. И это, конечно, то, что искусственно создается, что сознательно создается режимом. Вот это вот расхождение между видимым и реальным. И, в принципе, режим такие вещи, в общем, делает всегда. Вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому вот.
Угу. Вот получается, на службе у режима были кино, изобразительное искусство, музыка, песни, литература. А как отличалась целевая аудитория этих видов искусств?
Ну, вот понимаете, она значительно отличалась, потому что надо иметь в виду, что советское общество в 20-е, да еще и в 30-е годы очень сильно, оно было очень таким стратифицированным. А оно и сегодня, конечно, далеко от однородности, а тогда было в еще большей степени, потому что ситуация была такой, что общество находилось в невиданной, именно вот в то время, динамике. Огромные массы населения перемещались из деревни в город. Это было связано, конечно, с экономической политикой, с коллективизацией. Люди бежали от голода в сельской местности в 30-е годы, от колхозов, в городах, в городе шла индустриализация, и город как бы требовал рабочую силу. Вот эти вот огромные массы крестьянского населения, которые заселяли города, они, в общем, пришли с определенной культурой. И здесь вот как раз то, о чем я пишу, как раз вот та глава, которую я писал в «Госсмехе» о колхозной комедии. Да? Вот, по сути дела, это как бы народный театр, условно говоря, такой вертеп. Вот это народный театр, который использует как бы систему масок народной комедии, да, и я ее там называю колхозная комедия дель арте. Это набор стереотипов, который проходил из комедии в комедии, и в кино, и в театре, и в стихах, там я очень много этого цитирую, не буду повторяться. Вот. Персонажей, которые были, в общем, очень хорошо знакомы, узнаваемы вчерашнему крестьянину. И как бы самый известный персонаж, о котором вот очень довольно много в книге говорится, самый известный, наверное, всем, кто прошел в свое время советскую школу, я не знаю, есть ли поднятая целина до сих пор в школьной программе, по-моему, нет ее уже, кажется. Да, там. Вот, это дед Щукарь.
Да, давно уже нет.
Да, это дед Щукарь, который как бы превратился вот в из поднятой целины. Да, это вот как раз вот персонаж, над которым, который стал абсолютно таким парадигматическим. Он просто проходит через всю эту литературу и кино то же самое. Также это как структурная функция этих всех пьес. Очень хорошо, когда-то в своей поэме «За далью даль» высмеял это Александр Твардовский, да, где как бы высмеял структуру производственного романа. Ну, то, что самое можно сказать и о колхозном романе. Да. Глядишь, роман, и все в порядке, показан метод новой кладки, растущий зам отсталый пред и в коммунизм идущий дед. Вот в коммунизм идущий дед — это как раз такой вот дед Щукарь, который, значит, является предметом, значит, постоянного высмеивания, значит, и такой, как значит, поскольку он проявляет, значит, как бы вот эти вот черты прошлой жизни, да, которая вот сейчас подлежит осмеянию. А в советской культуре всегда подлежит осмеянию то, что подлежит замене и уничтожению. И правильнее даже сказать так, что то, что подлежит замене и уничтожению, то подлежит осмеянию. Вот. И поэтому можно безошибочно указать, понять, против чего как бы направлено, какие черты, какие элементы значит, социальной жизни в данный момент являются неприемлемыми для режима.
А можем мы сравнить это по десятилетиям? Понятно, что 40-е годы мы сразу отбрасываем, потому что тогда юмор участвовал именно все для фронта, все для победы. Понятно, что это 40-е, именно большая часть пришлась на трагический период Великой Отечественной войны. Но вот если брать 30-е и поздний сталинский период, какова была роль юмора и есть ли какие-то прям сильные различия?
Ну, различия, да, действительно есть. Нет, ну, фундаментальных, функциональных различий нет, потому что, в общем, смех был поставлен под полный контроль, значит, и выполнял определенные функции. И эти функции он выполнял на протяжении, в принципе, всей советской власти, которая довольно жестко контролировала, ну, собственно, больше всего и контролировала ведь сатиру, да? А что, собственно, было контролировать? Понимаете, то есть это как бы, ведь смех – это как бы то, чем прощупываются границы разрешенного, понимаете, поэтому как бы это цензурируется прежде всего и больше всего, потому что смех связан с сатирой, он связан с критикой, да, а критика, понятное дело, это то, что цензурируется и то, что беспокоит прежде всего, поэтому как бы функционально нет, не изменилось, но изменилось, несомненно, по функциям. Вот, кстати, в книге там есть три главы, которые писала как раз моя соавтор Наталья Джонсон-Скрадоль, и она как раз анализировала вот, официальный смех 30-х годов. Да? Сегодня трудно себе представить, но на вот этих вот страшных кровавых пленумах 30-х годов, где там арестовывали членов Политбюро и там решались судьбы и жизни людей, все это проходило в страшном веселье. Под шутки, смех зала и так далее. И там было очень много всего невероятно смешного. Это был, конечно, смех, скажем так, далекий от беззаботности, но его было невероятно много. И вот она как раз это исследовала. А в 30-е годы этот аккомпанемент был, и он был очень, он присутствовал весьма активно в публичном поле. Вот. То есть там какое-нибудь высмеивание в карикатурах, в газетах, там подлых шпионов и убийц, и диверсантов там, и так далее. В карикатурах это было везде, в каких-то, значит, саркастических... Не забывайте, что сарказм — это одна из форм смеха. Сарказмом было залито, в общем, все как бы публичное пространство. Да? Вот. Во время войны, конечно, смех играл огромную роль в мобилизации, вот, и как раз тоже специальная глава посвящена смеху в период войны, и двум таким полюсным, наверное, фигурам, использовавшим смех, это с одной стороны такой народный юмор, Василий Теркин Твардовского. Вот. А с другой стороны, это вот этот саркастический убийственный смех в публицистике Оренбурга. И вы знаете, что, конечно, популярностью огромной пользовались и тот, и другой. Оренбург был просто самым популярным советским публицистам периода войны. Вот. И тот сарказм и та вот культура такого вот издевательства над врагом, она широко культивировалась не только в публицистике Эренбурга, но также и в карикатурах, вы, конечно, все видели карикатуры периода войны. Вот, то есть там смех использовался вот в этих мобилизационных целях. А после войны, конечно, началась холодная война, 1946 год, да, началась холодная война, и дальше уже пошла очень нам знакомая по позднесоветскому периоду, выработался вот язык этих карикатур, этого сарказма, который вот начался как раз в 1946 году вот там Наталья Скрадол как раз пишет о карикатурах визуальных, да, а я пишу о литературном, о драматургии и поэзии холодной войны, где, значит, вот эта вот культура троллинга, да, она просто там цветет буйным цветом, и сегодня она сегодня не только жива, она сегодня просто эта традиция продолжается, и каждый день я с большим интересом слушаю, что нам сообщают там, я не знаю, из МИДа, какие очередные, значит, там сарказмы, значит, льются с трибун Российской Государственной Думы, там, всякими спикерами и так далее. Это невероятно все. Это все, конечно, такие наследники Давида Заславского. Это в чистом виде, потому что если вы просто начнете смотреть этот дискурс и эту визуальную культуру 1946 года, она вся сегодня жива в российском публичном дискурсе. Да.
Спишем это на преемственность поколений. Ну а сейчас мы сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Это программа «Книжное казино. История». У нас в гостях профессор Венецианского университета и историк сталинской культуры Евгений Добренко. И говорим мы о госсмехе. Совсем скоро мы вернемся. Оставайтесь с нами.
Мы издаем книги с 2008 года. И за это время научились делать их действительно классно. Мы работаем как с частными авторами, пишущими стихи, прозу и научную литературу, так и с компаниями, которые решили издать корпоративную или юбилейную книгу. Для нас нет разницы, профессионал вы или начинающий автор, хотите заказать одну книгу или тысячу, сложную книгу или простую, мы найдем свой подход к каждому. Мы выслушаем ваши пожелания, предложим варианты под разный бюджет, разработаем концепцию и дизайн, произведем продукцию высочайшего качества и поставим ее вам в удобной упаковке, строго соблюдая сроки. Обратитесь в ДПК, и вам будет назначен персональный менеджер-технолог, способный решить любой вопрос, связанный с созданием вашего произведения.
Продолжается программа «Книжное казино. История». У микрофона Никита Василенко, и мы продолжаем нашу беседу с историком сталинской культуры Евгением Добренко. И напомню, сегодня повод для нашей встречи – книга «Госсмех. Сталинизм и комическое». И вот мне понравилась одна цитата вашей книги, что «смех нельзя предписать, смех – это нарушение запрета». Ну, и все-таки он стал инструментом тоталитарного режима. Но при этом должна же появляться какая-то контркультура, какой-то народный юмор. И вот как они вместе жили и сочетались вместе с официозом и вот это народное творчество, народный юмор?
Ну, во-первых, так, поскольку в этой книге, эта книга построена вся на таком развлечении, как казалось бы, неразличимых вещей, я бы здесь сразу же обратился к тому, что понимать под народным юмором. Значит, народный смех, он очень разный. Условно говоря, для того, чтобы понять, насколько он разный, я, скажем, назову, ну, условно говоря, две такие пары. Скажем, ну, например, Петросян и Жванецкий. Как, помните, есть реприза у Жванецкого: «Сличайте, сличайте». Вот, я сличаю, да? Вот. Похоже? Нет, не похоже. Так вот, вы о каком народном юморе говорите? О юморе Тарапуньки и Штепселя или о юморе Карцева и Ильченко? Вот это как бы, ведь когда мы говорим «народный юмор», мы имеем в виду, как бы, условно говоря, юмор либо как бы разрешенный, но разрешенный юмор, и это, конечно, Петросян. Народный, толпы идут и смеются над всеми этими шутками, извините, которые находятся ниже пояса. Все, что значит, как бы, такое вот, и это находится, это смешно. Это как бы есть юмор дедушки. И это как бы такой юмор, которому учили в Советском Союзе, начиная с 30-х годов. Весь другой юмор был вычищен из культуры. Да? Юмор, вот это юмор деда Щукаря. Это современные его формы. Потому что сегодняшний человек, сегодня над дедом Щукарем может смеяться, я не знаю, там недозрелый там, я не знаю, подросток, да, это может быть ему смешно, да, про то, как он там лягушку съел и так далее. То есть это сегодня это уже не смешно. Почему? Потому что как бы это был смех для вчерашнего полуурбанизированного крестьянина, которому этот юмор на заваленке был смешон. И для его ребенка, да. Вот. А сегодня, вот, значит, городской. А городской юмор – это что? Это вот Петросян, который, вот, значит, смешон в принципе внуками, правнуком деда Щукаря. А им это смешно. И это огромные массы населения, потому что как бы, условно говоря, большинство населения страны, ну, генетически оно как бы пришло из вот этой культуры, просто как бы в другом поколении, да, но они как бы являются наследниками, они впитали как бы эту культуру и ее уровень, и, соответственно, уровень смеха, да. Это смешно, это, условно говоря, это юмор, доступный народу. Или же юмор, который полностью соответствует, условно говоря, не знаю, там, политике партии. Выходит, значит, не знаю, там, Михаил Задорнов, говорит: ну, американцы же все дебилы, и зал просто взрывается от восторга и хохота. Вот, и это народный юмор. Как бы, с другой стороны, мы говорим, это юмор, вы имеете в виду, как бы, вот это один народный. Есть другой народный юмор, да, это юмор, который находится за пределами или прямо на границе, да, дозволенного, недозволенного, да, вот, условно говоря, Жванецкий, да, которого там, как в том, я думаю, да, тут играем, тут не играем, тут я, значит, рыбу заворачивал. Вот это как бы юмор дозволенный, недозволенный, да, тут запрещаем, тут разрешаем. Вот это можно, это нельзя. Потому что все вот так вот на грани. По сути дела, как бы, это юмор, который указывает границу. Вот по этой границе мы движемся. В эту сторону уже нельзя. Вот вы идете по такой узкой, значит, тропиночке, где, значит, шаг в сторону, расстрел, да, то есть это уже нельзя. А, значит, и это юмор, условно говоря, да, который тоже является народным, потому что он разделяется на тот, который как бы можно, условно говоря, услышать там, я не знаю, там со сцены или, или даже в телевизоре, или там в записях. Я помню еще, когда, значит, концерты Жванецкого и Карцева и Ильченко в записях ходили и их слушали так же, как слушали Высоцкого, да, вот на бобинах еще концерты Жванецкого были, да. Так вот, а это уже, в принципе, юмор, ну, практически юмор политических анекдотов, да, политические анекдоты, они уже точно находились за пределами, да, дозволенного, и, конечно, государство по-разному, я имею в виду в карательном отношении, по-разному реагировало на политические анекдоты. Если там в 30-е годы человек просто отправлялся в лагерь за них, да, то уже в 70-е годы, когда они просто циркулировали просто по всей стране, да, и как бы уже такие репрессии не работали, вы все равно знали, да, вы могли там дома в компании рассказывать политические анекдоты, но вы не станете их рассказывать там секретарю парткома учреждения, где вы работаете, да. То есть вы понимали, где это можно, а где нельзя, условно говоря. Вот, и это тоже то, что мы называем народным юмором, да, то есть потому что, в принципе, когда вы говорите народный юмор, это весь тот юмор, который находится за пределами разрешенного. Но это один народный юмор. Дело в том, что Задорнов не находится за пределами разрешенного. И Петросян не находится за пределами разрешенного. Вот они-то как раз находятся по эту сторону разрешенного. То есть юмор следует все-таки делить не по народности, а антинародность. Как раз народность была очень широко использована режимом. И как раз режим опирался на вот этот народный, понятный, доступный юмор. И госсмех с самого начала строился как юмор не высоколобый, понимаете, а именно юмор понятный, как говорят в народе, каждому дураку понятный, да, вот, и именно как бы шутки для чайника, то есть это юмор понятный всем, вот, и в принципе изменилось только то, что тогда мы имели дело как бы, ну, грубо говоря, да, со Дедом Щукарем, а уже вот в наше время мы имеем дело с его наследниками, да, внуками и правнуками. Но вот это вот, в этом, собственно, вся разница. Конечно, изменились немножко их представления. Шутки сегодня там не о лягушках, а и каких-то там, я не знаю, там поросятах, которые там, о которых там рассказывал Дед Щукарь, а скажем, там на другие какие-то, я не знаю, темы. Я последний раз вот слушал, я иногда просто прослушиваю эти концерты в Ютьюбе, они невероятно интересны. Вот как раз такого рода.
Как говорится, из профессиональной необходимости.
Ну да, они мне интересны чисто, кстати, антропологически. То есть и мне очень интересна как раз реакция зала. Потому что это концерты, это юмор, который пользовался невероятной популярностью. Я вам больше скажу, для меня была большой загадкой вообще популярность Жванецкого, потому что все-таки вы же понимаете, что юмор Жванецкого намного более сложен просто для... Там шутки довольно такие вот сложные для понимания широкой публикой. А вот как раз реакция на Задорнова, это мне казалось невероятно интересным таким антропологическим феноменом, потому что вот это как раз... ну, Петросян — это уже совсем просто какой-то уровень... знаете, уровень публики в, знаете, вот этих вот таких ребят в трениках, которые там стоят во дворе, пьют и курят. Вот. А как бы Задорнов — это вот как бы для такой средней публики юмор невероятно популярный. популярен, он был, как вы помните, да, но он вот весь был таким. Это как бы, условно говоря, давайте, ребята, будем смеяться вместе с российской газетой. Ну, прекрасно. Вот точно, точно так же, как, значит, нас приглашали там, условно говоря, какой-нибудь Тарапунька и Штепсель смеяться вместе с газетой «Правдой». Ну, окей, смеемся.
А насколько было велико влияние лагерной культуры на юмор?
Простите, какой?
Лагерный. То есть много людей оказывалось в тюрьмах, сидело, выходили, и опять же, они приносили что-то свое в общество.
Ну, понимаете, дело в том, что лагерная культура — это очень-очень такой не только сложный, но и отличный, немножко другой феномен, потому что там о юморе я бы там не говорил. Это очень такой жестокий и циничный смех. И он, несомненно, проникал в общество. Вот. Некоторые считают, что этот процесс начался еще, ну, то есть, что сейчас он как бы какими-то дикими дозами вливается в общество. Это мы уже все видим и знаем, и это происходит на наших глазах. Вот. А вместе с какой-то культурой просто публичного дискурса, который опускается просто до уровня просто какой-то, ну, я не знаю, там, просто приблотненной какой-то брани и языка уже совершенно непотребно. Вот. Но мне кажется, что вот именно этот юмор, он пришел в культуру именно на волне противостояния официальной культуре. Понимаете, поскольку как бы проблема того, что называлось тоталитарной, грубо говоря, культурой, она ведь сводится к чему? Она сводится к тому, что не к тому, что она производит, это само собой, а к тому, что она вытесняет из медиального, в частности, медиального пространства, она вытесняет все другие формы, все другие как бы дискурсы и заполняет собой все. Понимаете, вот когда она заполняет собой все, начинаются поиски как бы, условно говоря, поиски выхода в какие-то, грубо говоря, щели. Вот одной из таких щелей, она возникает как раз в 60-е годы на волне, значит, условно говоря, возникновения контркультуры, да, советской. Но такой контркультурой была во всех смыслах, конечно, советская культура бардовской песни. Это была такая контркультура, понятно, да, вот как бы она противостояла официозу. Это такая музыка под гитару. Один мой коллега, уже, к сожалению, ушедший от нас, американский такой киновед, очень известный Владимир Подунов, он мне однажды сказал, он говорит, ты знаешь, чем отличается, значит, сталинская культура от постсталинской? Очень просто. В сталинской культуре, в центре сталинской культуры была гармошка, а постсталинской культуре гитара. И вот за этим, на самом деле, очень, очень тонким наблюдением стоит очень многое, потому что гитара — это, конечно, городской инструмент. Да, это был городской романс, это городской инструмент. А гармошка — это как раз вот инструмент деда Щукаря. Понимаете? Так вот, вот эта вот культура, бардовская культура, да, из которой потом возник там, Высоцкий, да, и это то, что стало частью интеллигентской культуры. Оно принесло с собой очень много разрушений, очень многих таких интеллигентских табу. И я бы не сказал, что оно принесло, ну вот, мы говорили, лагерную культуру. Нет, конечно. Но вот такое искусственное огрубление, такую, знаете, такую брутальную маскулинность. Вот очень многие элементы этого начали входить как раз в интеллигентскую культуру через бардовскую песню. Через бардовскую песню, через Высоцкого. Вот. Это процесс, который шел в 70-е годы. Но он шел как бы так вот медленно. А вот уже, конечно, в 90-е это просто хлынуло, как просто, ну, знаете, широким потоком. А уже со знаменитого, значит, упоминания Сортира, это уже пошло просто, это перешло на уровень публичного дискурса, чуть ли не государственного, и в принципе, так стало можно говорить, а сегодня просто можно говорить такое, что даже в тяжелом сне такое представить себе было бы невозможно, как такое может нестись с экранов телевизора. Потому что это просто вошло уже в публичный дискурс и стало, как, понимаете, это как процесс кровообращения. Понимаете, если это впускать в таких дозах, значит, оно начнет курсировать по всему организму этот дискурс, эти разрешенные, как бы, условно говоря, вещи, обороты, слова, понятия и так далее.
А можем ли мы сказать то же самое по отношению власти и смеха, в том плане, что госсмех с развалом Советского Союза никуда не исчез, а просто, ну, получил какую-то преемственность?
Ну, несомненно, понимаете, то есть произошло, как мне кажется, вот что. То есть госсмех, в принципе, он исчез изначально, то есть как бы вместе с советским режимом, он просто выпарился вместе с этой, значит, идеологией, вместе с этим, он как бы выпарился. И мы это все хорошо помним. Это процесс этого выпаривания произошел в эпоху перестройки, потому что как бы общество абсолютно переключилось, да, значит, где главным образом существовал, в какой сфере существовал тогда в брежневскую эпоху госсмех. Ну, вы помните, ну, я имею в виду позднесоветскую эпоху, да, скажем. Это было, значит, поскольку как бы у нас в стране все в порядке, ну, естественно, даже все в порядке, да, как бы, ну, сатиры, естественно, уже практически не было и никакой, значит, смеялись люди главным образом там над, я не знаю, там, Иван Васильевич меняет профессию, вот так смешно, значит, такой вот теплый юмор, там или там, ну, какая-то, я даже не знаю, это сатира, это не назвать, ну, такое вот, знаете, ироническое, значит, да, что-то у Эльдара Рязанова, а когда он, в общем, переходил грань, как в гараже, да, это уже, значит, занавес опускался, да, это выталкивалось из публичного поля, это не допускалось туда. То есть как бы весь юмор, он как бы продолжал, весь госсмех, он как бы продолжал жить главным образом, ну, условно говоря, как сегодня бы сказали, международной повесткой. То есть вот этой вот, вот этим вот высмеиванием Запада, там, НАТО, там, вот это вот все, да. Значит, вот у нас завтра Новый год, да, но не веселые лица парижан. Помните, как нам рассказывал, значит, Юрий Ухов в международной панораме, да? Ну, так и сегодня рассказываю, да? Я тут смотрел буквально на днях вот этот вот прекрасный ролик про хомячка, которого как бы мы тут едим и так далее. Замечательно, это вот, понимаете, это потрясающие, конечно, вещи, вот. И этим жил как бы Гусман. Потом, понятное дело, что во время перестройки, когда как бы весь фокус перемещается на переоткрытие прошлого, как бы, и так далее, весь этот, и там, значит, идет опять дискурс разрядки, значит, там нового мышления, там мира во всем мире и так далее, все это выпаривается. То есть это весь этот как бы мобилизационный потенциал этих функций госсмеха, он выпаривается. В эпоху Горбачева. В 90-е годы это существует себе как бы на параллельных таких площадках. Понимаете, я же говорю то, что я говорил, да, одновременно, параллельно являются популярными, условно говоря, для масс зрителей, там, тут Петросян, для этого очень демократическое, в принципе, поле было, да, пожалуйста, кому нравится Петросян, вот вам Петросян, если хотите юмор там про ниже пояса, кому нравится там, я не знаю, что американцы дебилы, пожалуйста, вот вам полные залы, значит, на Задорнове, кому нравится, значит, что-то более осмысленное, вот, пожалуйста, вам Жванецкий. Все это как бы присутствовало, да. Вот. А в более поздний период, ну, я имею в виду после постельцинский, путинский, медведевский и так далее период, вот, современный уже, да, России последних 20 лет, конечно, по мере того, как под контроль берутся СМИ, функции мобилизационные функции по мере того, как журналистика превращается, в общем, в пропаганду, естественно, все элементы госсмеха активируются, все это как бы возрождается, наполняются эти старые меха этим, так сказать, новым вином, да, которое там, я не знаю, где это вино, значит, в каких, значит, кладовых, я не знаю, там, кладовые эти, я не знаю, там, видимо, и в Останкино есть, и там, не знаю, на Смоленской площади, да, где они там стоят, да, но, значит, этим вином почуют, значит, как бы публику в огромных количествах, вот, но и это как бы вот... Понятно, что культура госсмеха, она как бы оживает, такой призрак, который вот вы его наполните как бы опять кровью, он опять как бы оживил. Ну вот он ожил, он гуляет по экрану, он в этом сарказме, в этом всем живет. Да.
Раньше призрак коммунизма бродил по Европе, а теперь призрак российского госсмеха.
Госсмех – это только, повторю, это только инструмент. Это инструмент для продвижения определенной повестки. И он становится государственным инструментом, используемым государством, для продвижения этой повестки. И он очень важен, потому что вы не можете мобилизовать население, большие массы населения, при помощи одних, понимаете, передовых статей и при помощи одних, значит, длинных и скучных речей, какими бы грозными и агрессивными они не были. А для огромной массы населения, которая просто не будет врубаться в эти всякие там слова про, там, я не знаю, там, какие-то совершенно непонятные этой массе населения термины, типа там какой-нибудь, я не знаю, там, денацификации, вы ничего им не втолкуете. И вот для того, чтобы втолковать, нужно вот что-нибудь такое понятное и доступное на языке, условно говоря, такого агитпропа а-ля Мария Захарова. Вот этот язык понятен, этот язык доступен. Вот. На этом языке сегодня говорит российский МИД, на этом языке сегодня говорит практически российское государство. И поэтому этот язык понятен огромному числу людей. И в этом одна из причин поддержки режима. Режим, и советский режим это знал, и нынешний режим это знает, что для того, чтобы получить эту поддержку, надо говорить на понятном людям языке. А язык смеха – это язык как бы низовой, это язык понятный. В его основе лежит, условно говоря, сидит, стоит, не знаю что. Вот тот самый дед Щукарь, всем понятный этим людям. На этом языке власти говорит.
На этом языке деда Щукаря. К сожалению, время программы подошло к концу. Книжное казино истории прощается уже до следующего года. Я напомню, у нас в гостях профессор Венецианского университета, историк сталинской культуры Евгений Добренко, и мы говорили вокруг книги «Госсмех. Сталинизм и комическая», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Ну а уже увидимся в следующем году. Читайте больше хороших книг, получайте добрых вестей. И самое главное, пусть Новый год будет действительно новым. До новых встреч. Всего доброго. Берегите себя.